Добрый день, я Любовь Акельна, рада всем зрителям телеканала «Союз», всем, кто смотрит программу «Таинство церкви». Сегодня я приглашу вас в один из древнейших храмов Москвы, храм пророка Божия Ильи, что на Ильинке. Упоминание об этой церкви, во всяком случае о монастыре, в котором он находился, относится еще к XIV веку. Помимо всего прочего, храм пророка Божия Ильи на Ильинке – это уникальнейший храм, уникальный с точки зрения и исторической, и археологической. Поэтому я с большим удовольствием представляю вам настоятеля храма, протоиерея Андрея Речицкого.
Добрый день.
Здравствуйте, добрый поклон
день.
Вам.
Спасибо.
И заведующую церковно-археологическим кабинетом храма Татьяну Гемфриевну Берхину.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Благодарю, что вы к нам сегодня пришли. Действительно, храм совершенно уникальный. И очень жаль, мне батюшка бывает, что иногда москвичи, собственно, даже не знают, что такой храм есть. Или, может быть, слышали, но не знают даже толком, где он расположен. Я недавно имела удовольствие, счастье такое, снимать фильм о вашем храме. Моя подруга посмотрела и говорит: ну, ты мне расскажи, да где же он? Я же там ходила туда-сюда, туда-сюда. Я говорю, да там почти рядом с ГУМом, с ГУМом. Вот такая сокровищница, жемчужина, пока еще, к сожалению, сокрытая от москвичей. Но я думаю, что мы ее сегодня в нашей программе раскроем. Итак, это действительно, что первое упоминание, и вы недавно их нашли, относится к XIV веку. Можем говорить о том, что этот храм действительно один из древнейших в Москве.
Ну, я думаю, расскажу.
Пожалуйста.
Дело в том, что нашли не мы, нашли археологи и нашли в Кремле. В 2007 году в Кремле были раскопки, и уже в последний день раскопок совершенно неожиданно была найдена берестяная грамота. И берестяная грамота очень большая. Когда ее расшифровали, оказалось, что это хозяйственный документ XIV века, в котором перечисляются в основном лошади. И что для нас самое ценное было, конечно, в этом документе, там были подписи свидетелей этой сделки, или что там, это трудно сказать, что там, значит, происходило с этими лошадьми, то ли их дарили, передавали, завещали. И среди этих свидетелей этой сделки первым значился ильинский игумен Федор. Вот теперь мы знаем одного из своих первых, по-видимому, игуменов нашего Ильинского монастыря.
Это замечательно. А я, знаете, отец Андрей, когда изучала жития Стефана Пермского, я наткнулась на утверждение, что в храме пророка Ильи возле Кремля, ну это, естественно, вот этот храм, да, другого просто не было, но он здесь расписывал храм Стефан Пермский, представляете? То есть это тоже, это XIV век, это Дмитрий Донской. То есть еще раз какое-то свидетельство о том,
ну, да,
что в это время уже был... Но здесь же был монастырь. Да? Значит, несколько слов о том, что здесь еще и древнейший монастырь был московский.
Ну, мне, во-первых, хотелось сказать, что вернуться к тем словам, которые вы сказали о том, что москвичи не знают, что сейчас и даже до недавнего времени, что здесь находился храм. Но когда мне вручили указ о том, что назначаюсь настоятелем в этот храм в 98 году. Вот я пришел к отцу благочинному, отцу Геннадию Нефедову, принес вот указ, который мне вручили патриархии, и у нас была такая сцена, потому что мы стали рассуждать, а где он находится, этот храм, потому что узнать и понять вот на тот момент, что этот храм как-то, хоть как-то сохранился, вот, было очень трудно. Хотя с 95 года, когда он был передан, здесь уже было организовано такое и богослужение, но это все было в каких-то помещениях, которые не были приспособлены под храм. И представить, так сказать, вот то, что этот храм вообще сохранился как храм, вот, было очень трудно. Вот. И, конечно же, когда мы пришли сюда, мартовский такой день, значит, под капель, которая была из барабана храма, отслужили краткий молебен, вот, и вот отец Геннадий так напутствовал меня на вот восстановление, конечно, этого храма.
Страшно было, батюшка?
Но...
Чувства какие были?
Вот да. Первое было получили. Непонятно, с чего начать, за что как бы взяться. Вот учитывая, что храм был передан в таком состоянии, что на пешеходную зону улицы Ильинка были трещины, через которые можно было руку просунуть на улицу, в буквальном смысле. То есть это свидетельствовало о том, что храм находится в тяжелом аварийном таком вот состоянии. И ответственность вся лежит на, как бы вот на храме. Все-таки это пешеходная зона. Вот. И мы-то изнутри понимали состояние храма, а вот люди проходили мимо храма, они даже не подозревали вообще вот его состояние, вот его тяжелейшее такое вот аварийное состояние и те проблемы, с которыми мы столкнулись. Поэтому они так спокойно проходили мимо храма, а мы через окошечко с большим беспокойством смотрели вот, на тех, кто проходит мимо храма. И, конечно, вот решиться на то, что необходимо в первую очередь сделать, вот, что действительно надо с точки зрения таких вот аварийных работ сделать, с тем, чтобы уберечь и, с одной стороны, и храм, историческое ядро нашего 16-17 века, с другой стороны, и уберечь вот эту стеночку южную, которая реально, так сказать, она выпадала на вот улицу Ильинку. Для того, чтобы выполнить эти работы, ну, требовался, конечно же, инженер, который бы смог сказать, что надо сделать. Вот как-то он мог бы сформулировать первоочередные работы, значит, как это все должно здесь выполняться и в какой последовательности. Приходило инженеров очень много к нам. Но после первого знакомства с состоянием храма, вот, никто потом как-то второй раз уже у нас не появлялся. Потому что все понимали, что состояние уникальное было с точки зрения его аварийности. Вот, аварийность организовалась здесь после того, как вот эти здания теплых торговых рядов сносили под будущую стоянку автомобильную. Вот. И работы проводились достаточно, так сказать, вот таким варварским, скажем так, методом, как свидетельствуют наши прихожане, вот, потому что работы велись по ночам, отрывали как бы из стен вместе с инженерными коммуникациями. Конечно, стены были очень расшатаны. Вот, когда эти работы здесь проводились, и у нас буквально прихожане дежурили, чтобы те, кто вот разбирал это здание, не разбирал, буквально в смысле, разрушал вот это здание, вот большое здание теплых торговых рядов, чтобы они и по случаю не зацепили и вот еще и храмовую часть. Вот. Но удалось отстоять, сохранить вот этот маленький кусочек теплых торговых рядов и, собственно говоря, самое главное, наше историческое ядро 16 и 17 века. Вот. Отстоять отстояли, а что с этим делать, было очень непонятно, потому что действительно, вот благодаря этим, в том числе благодаря вот этим работам, которые проводились по разборке этих зданий, вот, здание пришло, конечно, в тяжелейшее аварийное состояние. Вот. Но каждый раз мы удивляемся тому, как Господь управляет и направляет, вот в том числе и наши как бы труды по спасению этой святыни. Вот. Здесь порой мы даже видим и понимаем, что многое из того, что здесь сделано, это не мы. Не нам, Господи, но имени Твоему. Потому что через какое-то время, когда мы уже поняли, что состояние некоторой безысходности, потому что никто не готов, так сказать, вот выполнить эти работы, вот, но неожиданным образом нам говорят о том, что есть такой уникальный инженер – значит, Герман Борисович Бессонов, который выполняет уникальные работы. У него, так сказать, вот есть уже ряд проектов, действительно, которые он выполнил уникальных. Вот когда мы познакомились, он уже выполнил проект по колокольни в Поярково, колокольня, наклон которой больше, чем Пизанской башни. Она выше Пизанской башни. То есть это уникально, такая работа. Вот. И нам удалось вот через архитектора пригласить Германа Борисовича с тем, чтобы он посмотрел, обратил и сказал нам, что вообще делать по вот тем аварийным таким проблемам нашего храма. Как нам делиться?
Перебью, прежде чем мы продолжим, это очень интересная история, мне бы все-таки хотелось, чтобы мы заглянули во время процветания этого храма, что он представлял собой до революции. Вообще улица Ильинка, как и рядом улица Варварка, наши знаменитые переулки, центр Москвы, это же храм на храме, это свидетельство глубокой веры русского народа. Когда храмы строились, и рядом и они не пустили, каждый хотел внести свою лепту. Где на Ильинке каким-то чудом сохранился ваш храм, а много храмов было разрушено. Я бы попросила Татьяну Гибкину, может быть, вас напомнить нашим зрителям о том вообще, что было на Ильинке, даже не только до революции, но еще, может быть, даже до теплых рядов, потому что много сносили. Просто расскажите, Мишка, а вы тогда прокомментируете вот такое обилие храмов, которые снесены были?
Ну, действительно, Ильинка была такой немножко особой улицей в истории Москвы, можно сказать. Дело в том, что в первую очередь она была улицей торговой. Здесь гостиные дворы, средние и верхние торговые ряды, торг располагался здесь, и селились купцы. Купцы – люди богатые, они, конечно, ставили благолепные храмы и у себя на усадьбах, и приходские, но земля была уже тогда здесь дорогая. И и эти храмы все время сами же ставили, а потом сами же их и утесняли. Вот. И кроме того, здесь царь стал жаловать, началось это с еще Иоанна Грозного, он стал жаловать места подворьям архиерейским и монастырским. А что такое архиерейское или монастырское подворье? Это такой небольшой монастырь, куда может приехать архиерей, куда приезжают монастырские власти, когда они приезжают в Москву по своим делам. И вот таких подворий на Ильинке тоже было несколько. Рядом с нашим храмом еще в конце XVI века образовалось Новгородское архиерейское подворье, а новгородский архиерей у нас старший после патриарха, то есть это очень значимое подворье. Вот. На Ильинском крестце у нас были монастырские подворья Иосифоволоцкого монастыря, которое пожертвовал, правда, не государь, а пожертвовали князья Звенигородские монастырю. И подворье Троице-Сергиевой лавры, которое лавре, ну тогда еще Троице-Сергиевому монастырю, пожертвовал знатный купец. А уже потом, в 17 веке, еще чуть дальше от Кремля, возникло подворье при патриархе Никоне Новоиерусалимского Воскресенского монастыря и недалеко в переулках Иверского Валдайского монастыря. Вот такие здесь у нас были подворья. Ну и на самом Ильинском крестце стоял древний храм Дмитрия Солунского, который, как предполагается, был построен в честь победы Дмитрия Донского на Куликовом поле.
Небесный покровитель.
Да. Вот. За ним стоял храм Параскевы Пятницы, потом он стал Успенским тоже. И еще дальше от Кремля стоял храм Никола Большой Крест, знаменитый храм, который тоже в дальнейшем был перестроен купцами Филатиевыми и стал тоже Успенским храмом по главному престолу. Вот. Это была жемчужина русского купечества, великолепный барочный храм, который был снесен, к сожалению, в 1934 году. Вот такие, это только вдоль трассы. А в переулках еще была масса...
Еще были другие переулки.
Древних и очень тоже таких известных храмов. Храм Ильи Пророка в этом ряду, ну, немножко особое занимал место, потому что Илья Пророк, как такой весьма почитаемый святой русским народом, ему всегда молились о погоде, о урожае. И
что
поэтому,
не мало, что было.
Да, что было очень важно в нашем климате, в нашей... Вот. И сюда ежегодно издревле ходили крестные ходы во главе с царем и московским митрополитом, а потом и патриархом. И, конечно, на эти крестные ходы собиралась вся Москва. Поэтому вот этим был славен особо храм Ильи Пророка. Сначала монастырский, по-видимому, у нас нет данных, но я думаю, что и тогда ходили сюда крестные ходы. А потом, после смутного времени, когда он был разорен, он стал приходским. Монастырь был разорен, сожжен, храм стал приходским, и уже в приходской храм стали ходить крестные ходы. А в конце 17 века, во второй половине его, произошло новое изменение положения нашего храма. Новгородское подворье, которое находилось рядом с храмом, его поглотило. Новгородский архиерей попросил отдать ему после очередного пожара храм и пообещал, что сейчас он стоит разрушенный, а я его построю, и у меня служба почасту будет. Так он и сделал. И таким образом у нас стало два храма. Нижний 16 века, древний, который был построен еще в монастыре, и верхний храм 17 века, который построил новгородский митрополит Корнилий во время перестройки своего нового большого расширенного подворья на Ильинке.
То есть поэтому храм называется
на Новгородском подворье. На Новгородском подворье, да.
Бывшего новгородского подворья. Отец Андрей, а чем вообще, давайте вдумаемся, свидетельствует такое обилие храмов? Ведь если бы храмы пустовали, наверное, бы их, наверное, не возводили здесь, в Москве. То есть на одной улице мы перечислили, какое количество храмов стояло.
Это мы еще домовые не перечисляли.
Да, еще домовые еще... не перечисляли.
Да, еще были домовые храмы.
Ну, я сама, кстати, выросла в окружении храмов. Улица Пятницкая, она тоже славится своими храмами. И я, девочка, я же помню, я там в булочную, в кондитерскую любимую идешь, и тут храм. Там постоянно же храмы. То есть это не только одна Ильинка. На Варварке мы выйдем, храм.
Да,
значит, вообще, о чем это свидетельствовало? Плотность, наверное, не очень велика же была тогда в Москве.
Нет, плотность была...
Китай-город, да, Китай-город жил.
Ваши такие небольшие комментарии.
Ну, здесь, я думаю, мы, наверное, понимаем о том, что храм – это рай на земле. Вот по свидетельству праведного Иоанна Кронштадтского, это всегда место, где человек находит для себя то, что более всего ищет его сердце, ищет его душа, находит ответы на какие-то вопросы, которые его волнуют. В храм человек приносит свои скорби, горести, беды, не только радость. Вот. И учитывая строй и порядок жизни, вот здесь особенно московский и китайгородский того времени, и те описания пожаров, которые здесь происходили, то есть те бедствия, которые постигали Москву, мы понимаем, что вот это такая устремленность вот сердца человеческого к Богу, к его такому заступничеству, к помощи, она, конечно, всегда присутствовала. Сейчас вот мы по нашему храму можем сказать, эта потребность, она сохранилась и продолжается вот такое устремление сердечное людей к храму, вне зависимости, какое положение вот они занимают. Потому что когда вот храм даже нам вернули, на тот момент было непонятно, а для кого вообще храм на Ильинке? Вот в тот момент, потому что действительно он в тяжелейшем состоянии находится. Здесь организации, которые еще продолжают такое свое служение советского времени. Да, они имеют свой строй, порядок. Это закрытые все организации вот, на улице Ильинки. Потом Ильинка сама по себе это еще с советского времени осталась как спецтрасса. То есть, там, со своими какими-то особенностями и ограничениями. И учитывая, что здесь рядом тоже храмы уже к тому времени были. Вот Богоявленский монастырь начал восстанавливаться. Восстанавливаться начали храмы на Варварке. Вот, то такой вопрос, конечно, оставался в сердце. Вот, как вообще, будет ли здесь храм жить, востребован ли он будет. И самое удивительное, что буквально с вот этого первого даже времени, начала служения Божественной Литургии, люди сюда потянулись. Люди потянулись. И это вот, как бы такое свидетельство того, что вот всегда во все времена, вне зависимости от обстоятельств, вот, храм для людей является тем местом, куда вот сердце тянется, сердце желает найти какие-то ответы. Человеку всегда есть о чем попросить. И вот даже то количество записочек, которое стало появляться у нас в храме, вот буквально неожиданно для нас самих, когда мы служили литургию, а мы старались служить часто, вот, то было понимание того, что храм здесь будет жить. И время это подтвердило. Храм живет. Вот, он не только живет, приумножается. Вот, для нас это большая радость. Вот, но в этом есть и такая связь, такая, наверное, вот этих всех времен. Вот, стремление человека к храму, оно вне времени. Вне времени. И нет другого места, где человек действительно мог бы найти для себя вот то искомое, радостное, мирное, благостное, вот какое-то устроение сердца, вот как только в храме, куда он может прийти, принести все свои горести, вот освободить свое сердце, освободить свою душу от тех печалей и каких-то скорбей, которые вот он несет и которые смущают его. Да, что здесь человек обретает мир, обретает покой.
Ну, еще храм. Знаете, я же, когда знакомилась с историей, читала. Ну, сюда же Никон, да, приехал после...
Нет. Никон приехал на Новгородской подворье, да. Который еще не был... Храм еще не входил в состав подворья.
Но приехал.
Да, и у него там был свой храм Никиты Новгородского. А-а-а. Маленький такой, 3x4.
Сюда заходил, наверное.
Возможно, что и заходил, да. Это совершенно не стихи.
То есть, во всяком случае, это место тоже связано с такой интересной историей.
Да, во всяком случае, когда Никон стал выбирать место для того, чтобы поселить патриарших певчих, уже будучи патриархом, он их поселил рядом с нашим храмом, и они стали прихожать нашего храма.
Вот так.
Так что вот, конечно. Ну и вообще патриарх Никон и Ильинка – это отдельная совершенно тема, потому что Ильинка – это та улица, по которой он прошел пешком, когда оставил патриарший желобу, да, и сказал: «Я вам больше не патриарх», и пешком прошел, и мимо нашего храма он шел на свое воскресенское подворье, откуда он уже поехал в монастырь.
А у нас 3 минуты осталось до окончания программы. Вот так быстро летит телевизионное время. Татьяна Гефриевна, я хотела бы, знаете, попросить за эти 3 минуты просто рассказать немножко о Нижнем храме, его посвящении. Там достаточно редкое посвящение. Верхний храм в честь пророка Божьей Ильи, но это понятно всем. А вот Нижний храм имеет такое очень интересное посвящение.
Апостол Тимофея.
Да?
Хорошо.
Да.
Дело в том, что начну с того, что как раз нижний-то храм и был построен в честь пророка Божьей Ильи. А когда здание было надстроено верхним храмом, то, конечно, главный престол перенесли в просторный верхний храм, чтобы принимать крестные ходы. А нижний храм освятили в честь апостола Тимофея. И мы, к сожалению, достоверно не знаем, почему именно такое посвящение было выбрано. Есть несколько версий. Одна из версий, что здесь неподалеку был храм в честь апостола Тимофея, престол которого был перенесен потом в Нижний храм. Дело в том, что в то время у нас новгородский стряпчий, то есть это юридический представитель новгородского архиерея в Москве, его звали Тимофей Типолков. Возможно, что он тут тоже как-то поучаствовал в выборе именования и посвящения Нижнего храма. А еще одна версия такая интересная состоит в том, что как раз в год постройки Верхнего храма, когда переносили престол, было бракосочетание царя Алексея Михайловича с Нарышкиной, и их венчание происходило как раз в день апостола Тимофея. Поэтому возможно, что это вот такой был подарок царю, да, к свадьбе. Ну, точно мы, конечно, сказать не можем.
Это русская история, она хороша тем, что в ней всегда есть место версиям.
Да, да, да.
И каждая версия интереснее другой. Я сердечно благодарю вас за возможность сниматься, за то, что вы нас приняли и приняли участие в нашей программе. Сердечно, Татьяна Генфриевна, благодарю и вас. И в следующей нашей передаче мы продолжим разговор о храме и расскажем уже нашим зрителям о восстановлении этой просто сокровищницы такой московской, которая в действительности является ваш храм. Спасибо. Наш храм.
Спасибо.
Спасибо большое.
Благодарим.
Я, Любовь Якельна, сердечно благодарю всех, кто смотрел нашу программу. Я хочу вам напомнить, что и следующую нашу передачу мы посвятим храму пророка Божьей Ильи, который находится на улице Ильинка, города Москвы, и расскажем вам о восстановлении этого очень редкого, изумительного, древнего, уникального храма Москвы. Я, как всегда, желаю доброго здоровья вам, всем вашим близким, и жду вас каждую субботу в 13 часов по московскому времени. Всего доброго!